Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше общение с замечательным художником, графиком, таким душевным, открытым, наполненным глубоким человеком Вячеславом Юрьевичем Желваковым, народным художником России, действительным членом Академии художеств России, профессором Академии живописи и военизводчества, профессором Академии акварели Андреяки, человек, ведущий художник студии военных художников по МВД имени Верещагина. Мы возьмем такой большой пласт понятия, как студия военных художников, студия художников по МВД. Потому что есть, нужно не путать военных художников имени Грекова и художников студии МВД имени Верещагина. Вот я думаю, что логичный переход от творчества такого личного, индивидуального, вот такой в коллектив, это как раз была эта студия, да?
Да. Спасибо, Олег Иванович. Дорогие друзья, давайте поговорим, наверное, об этом интересном пласте в моей истории, которому уже буквально скоро исполнится 30 лет. Да. Наверное, кто-то себе задастся, а для чего же там нужен художник в этой в МВД-то? Ведь для кого-то образ милиционера – это человек, стоящий с палкой. Это карательный вроде бы орган. Все так и немножко все не так. Для чего была и создана студия, чтобы создать положительный образ правозащитника? Да, скрывать не будем, что многие в МВД попадают довольно часто с улицы, случайные люди. Но идет время, их раскрывают, вот этих оборотней, те, кто берут взятки и поганят честное имя милиционера, полицейского. Да, идет большая работа. Даже могу доложить, поскольку являюсь членом общественного совета в МВД, все эти проступки нам докладывают, и очень много фактов, несмотря на погоны, генерал ты или рядовой, гонят просто за ворота, как говорится, поганой метлой. В наше время, вот последние 10 лет очень крепко взялись на это. А история, конечно, в студии интересна. Создал ее еще министр Щелоков, который в свое время оболгали, много плохого сказали о нем, но человек-то сам был художник. Yeah. Он еще и 905 год училище заканчивал. И первых художников одел в полушубки, дал им этюдники, на свои деньги покупал краски, потому что от МВД мало что можно было взять. И каждый месяц приходил душевно поговорить за чаем, что ребята сделали, а каковы у вас трудности, а вот на что вы делаете упор. Вот таких министров, к сожалению, уже мы не видим на сегодняшний день. И, конечно, долгое время, а создавалась она еще скульптором Вучетичем. А потом стал руководить Анатолий Андреевич Бичуков. И, слава Богу, отруководил достаточно долгий срок, 35 лет этой студии.
Выдающийся скульптор и преподаватель Академии.
Да, параллельно вел факультет скульптуры у Ильи Сергеевича Глазунова. Потом его пригласили на место ректора в Суриковский институт. И все это надо было сочетать и там, и там, и там. Человеку довольно сложно, да еще и госзаказы. И много-много чего было. Конечно, жаль, вот сейчас здоровье его пошатнулось, но он, конечно, внес огромную лепту. И, в общем-то, мы там становились как личности, как художники-государственники. Потому что, да, можно сидеть в мастерской, можно выезжать на этюды, можно рисовать обнаженную модель, но еще и... Есть такая профессия, как говорят, родине служить, родине защищать, родине служить. Это не громкий пафос, это нормальные слова. И, конечно, в то время, когда мне пришлось там работать, случались у нас вот эти все международные конфликты между нашими республиками. Поэтому я побывал и в Нагорном Карабахе, и в Южной Северной Осетии.
Так называемые горячие точки.
Горячие точки. И, конечно, Чечня, где я был 3 раза. Повидал многое. Ну и, конечно, основная наша задача была рисовать образ. Рисовать человека. Рисовать те условия, в которых он пребывал. Поэтому родились серии будни 64-й бригады. Были серии «Приказано вылететь», был триптих, даже полиптих, посвященный Буденновской трагедии. Мне посчастливилось там быть. Я, правда, приехал уже на 5-й день, когда чеченцы оттуда ушли. Но я застал вот на моих глазах вдову убитого милиционера. Еще буквально не вся кровь была смыта с лестницы участка, где их расстреляли, милиционеров этих. Поэтому еще были свежи эти следы. Народ еще был напуган и витала в воздухе вот эта страшная еще атмосфера. Вот. Ну и, конечно, самый-то главный для меня оставался сельский участковый. Вот тянет в деревню все, вот на природу. Где пчелы, где голуби, где пахнет сеном, где клевер есть и где чистая родниковая вода. Вот милиционеры, они же везде. И в городе, но там другие. Отсюда родилась 2 серии. Одна была посвящена острову Кижи. «Страж острова Кижи» и вторая «Деревенский детектив». И за эту серию я получил тогда премию лауреата и вспомнили замечательного актера Аниськина, нашего Михаила Ивановича Жарова, незаконно забытого. И вот тогда ему уже задним числом вручили эту премию его дочке, когда он уже умер, да. Ну, как бы вот это одна сторона. Конечно, поскольку наша студия носит имя замечательного мастера, прекрасного художника, его, может быть, и трудно назвать баталистом, потому что больших-то батальных картин он не писал, а все-таки был художник потрясающего склада, который писал про войну, но всем сердцем не любил войну эту. И он прекрасный был писатель. Путешественник, прогрессивный деятель. И, конечно, еще он был прекрасный собиратель. Это я у него подчеркнул, что надо собирать ножики, кинжальщики и все прочее.
Мы это видим, мы это видим. Да.
Вот. И как не отдать долг этому человеку? И, конечно, когда была у нас юбилейная дата, 40-летие студии, мне пришла в голову нарисовать серию про Верещагина. И вот он у меня там и художник мастерской, он у меня на передовых окопах, ведь он получил Георгиевский крест. Когда из Коканда уехали все руководство погулять, просто на пикник. А басмачи, так их назовем, узнали про это, что город-то обезглавлен, и совершили налет. И художник Верещагин, не будучи профессиональным, хотя он в свое время чуть не закончил морской корпус, он хотел быть моряком, организовал солдат, поставил каре, и они отстрелялись. За это он получил Георгия.
И смерть его показательна.
И смерть, конечно, да, конечно. Вообще... Ведь он до последнего с альбомом в руках... Вместе с адмиралом Макаровым на подорвавшемся вот этом линкоре Петропавловск до конца стоял. И вот у меня все время в голове вот родится картина, не родится, но некий реквием, как будто вот затопленный этот линкор стоит, обросший какими-то уже раковинами, водорослями. Но же команда жива, и они поют песню на палубе. Может, немножко сюрная штука, но что делать? Может образ, быть, получится. Да, да. Образ довольно сильный. Память о них жива.
Я вообще вот это словосочетание «горячая точка». И это ведь вообще-то понятие штабистов, скорее всего.
Да?
Которые смотрят на карту и абстрактно ставят, ну вот здесь вот точка, в этой точке неспокойно,
булавочку.
Вот в этой точке неспокойно. Да. Ну, оно мелко, точка. При приближении трагедия большого, маленького народа или человека. И вот это отразить, это задача художника. То есть эту точку увеличить до звучания Рембрандтовского, Бетховеновского, то есть до звучания божественного.
Правильно, космических масштабов.
Точку сделать действительно целым миром. И вот это удается художнику Жолобакову. И я вот хотел бы плавно перейти действительно к европейским циклам искусства как раз. Это и по Греции, да, вот, может, Франция, то есть вот эти вот, мы коснемся.
Да, конечно, Греция для меня это отдельная тема. И тема со знаком плюс. Здесь вот очень колыбель, много теплого. Да, потому что колыбель православия все-таки. Народ очень близкий к нам, любящий нас народ. Мы единой веры. И первая поездка моя получилась в 95-м году. Пригласил тогда Дима Белюкин меня в эту группу. Включил. Чего-то у них графика не хватило на тот момент. А он, в свою очередь, познакомился в греческом посольстве с очень хорошим человеком по имени Алексис, который занимался как раз направлением культуры. И он нам организовал 5 лет подряд вот этих поездок. Потому что первая поездка была знакомительная, на остров Лесбос мы приехали. А вторая уже была Греция православная тема. И группа разделилась. Кто-то уехал на один остров, кто-то на другой, кто-то в центре работали. Я вот работал в Мистре. Димка уехал в самую главную святыню. Писал,
да. На фон?
На фон, да.
На фон не наш.
Да, да, да. Кто-то в метеоры укатил, хотя мы все посетили эти места. Следующая поездка была Греция Олимпийская, поскольку они уже готовились к Олимпийским играм. И следующая была посвящена знаменитым людям Греции. Эль Греко, все прочее. Нас возили по этим точкам. И мы уже сочиняли тематику, связанную с философами. Побывали на Крите. Какие-то вот вещи совершенно другие. Другой аспект происходил. Я, конечно, Димуле очень благодарен за это, что он меня всегда включал в эти поездки. Не всегда мне удавалась возможность, потому что на самом деле их было 8. Их было 8, да. Ну, времена идут. Алексис, к сожалению, покинул этот пост. А все у нас от людей зависит. Нет человека, и меняется отношение. Ну, а потом вся геополитическая обстановка немножко стала меняться. Греция вступила в союз Европы.
Да, и Греция в НАТО состоит, как нам не печально.
Да,
потому что из Салоников, с базы американской, бомбили нашу Югославию православную. 1999 год, я был на Афоне, видел эти самолеты, да, летящие бомбить. Да. Это, конечно, это не понять, это непонятно. Вот. И другие европейские страны, я думаю, что они тоже имели место быть в творчестве.
Были. Много работы пришло в Германии, во Франции. Вот. Ну, куда еще меня носило? Ну, по Китаю носило.
Вот. Это кардинально.
Китай – это отдельная тема. Они с удовольствием приглашают наших художников, делают выставки и даже некоторым печатают альбомы. Ну, я еще этой чести не удостоился. А поскольку весь этот промежуток времени я параллельно преподаю. В общем-то, я считаю своей главной стезей преподавательскую деятельность. И это мне нравится. Вот поэтому...
Вообще, что касательно Китая, это какое-то новое явление в нашей современной жизни, потому как, вот, как ни странно, нация, которая имеет свое выдающееся уникальное искусство и технику, изобразительный язык, даже философию с этим очень переплетенную, оно вдруг сейчас семимильными шагами идет в наш соцреализм, буквально и в суровый стиль, и просто в конкретные трактористы комбайнера доярки, это у них самая такая почетная тема. Я
точно.
Удивляюсь. Да. Вот как-то они с запозданием, что ли, спохватились. Но, тем не менее, они очень активно популяризируют именно академическое искусство. Санкт-Петербург, академия наводнена китайцами, я думаю, и в Москве. То есть они и приглашают преподавателей, то, что там преподаешь, то так иногда бываешь.
Выезды, на круглые столы и мастер-классы.
Да, так, то есть они к этому стремятся, они привлекают специалистов, действительно. Что нельзя сказать о нашей-то любимой стране, где это может быть действительно необходимо сейчас такая острая, не дать затухнуть нашим традициям, вот это все поддержать, потому что, не секрет, сейчас вот даже вот в академию, в основном девушки поступают.
Да,
то есть как-то так вот ребята, наверное, прагматически расценивают, что там 6-7 лет, где-то вот, или там 10 лет становления в профессии, это слишком роскошно для нашего быстрого такого мира, где нужно себя упаковать и как-то позиционироваться якобы современным человеком. А искусство служения мост не терпит света.
Совершенно верно.
То есть тут ведь другой путь, он жертвенный. То есть некоторые профессии, они не прагматичные. Художник не должен думать о коммерции, продаже своих картин, когда он выходит писать. Он идет, пафосно говоря, молиться. А по-простому говоря, он пообщаться, может, даже на уровне интимного общения с природой, с миром,
и поучиться
у ней. Да? Какие тут деньги, какой-то бизнес, это вообще мимо, это вообще...
Как это?
Вдохновение не продается, но можно рукопись продать. То есть на стадии вдохновения мысли о каком-то товароденежном состоянии не должны вообще отсутствовать. Вот это, кстати, вот очень... Может быть, сложно понять современным, даже когда пишешь, дети подходят, дяденька, а сколько это будет стоить-то? Дяденька, а вы продаете? То есть почему-то даже маленьких детей вот эта тема, все раньше спрашивали какие-то другие наводящие вопросы, вот о тайне искусства, как это, что это, а теперь вопросы возникают, а сколько это? Вот немножко наш мир сейчас становится сильно прагматичный, что-то мы теряем. Но вот китайцы, они как-то пытаются, уж не знаю, что там такой симбиоз какой получится в их современном китайском искусстве, но стремление очень большое у них к реализму, это да, действительно, да.
Они все хотят освоить масло. Я говорю, вы же прекрасные аквалеристы, потрясающие графики. Вот если бы нам поменяться местами, наш художник бы не сделал. Потому что когда 8 лет назад я впервые туда попал, мы устроили мастер-класс. Мы стали рисовать портрет китайца, а они разложили вот эти свои длинные рисовую бумагу 3-5 метров по хлопку. Раз, два, три. Мы начали рисовать. Прошло буквально 2 часа. Они все по тряпке этой замахали. Там были горы, там были бараны, там орлы. Там кролик что-то хрустел в этой траве. А мы еще вырисовывали последний блик, ставили там. И последний волосок наводили.
Вот так вот. Это потрясает их какая-то упертость, их какая-то такая...
Знаешь, дисциплина. Вот приходишь, урок начинается в 8 утра. Прозвучал звонок. Я хожу в класс, вот так стоят с карандашами у мольберта. Я с ними здороваюсь. Говорю, ребята, начали. И начали карандаши шуршать. Как только звонок отзвенел, он кладет карандаш, он пошел лапшу есть свою, там похлебал. Все. Следующий звонок, он опять у двери. Открывается, он опять пишет. Наши студенты, сам знаешь как, да? На первый час не приходят, собираются ко второму, дай бог третьему. И вот ты прав, что у нас пацанов мало учатся, девки, а там мужики тянутся к этому. Вот что будет, тоже не знаю в этом плане. Но я бы им не советовал заниматься особо маслом, чтобы они не утратили. Вот у них же прекрасная школа каллиграфии, вот этих акварельных гор, ручьев. Они не хотят этим заниматься.
Да.
Ну, это мой дед рисовал. Да. Мой отец рисовал. Я хочу по-другому. А сумеешь ли ты вот перенять вот это западное искусство, вот они на Запад тоже поглядывают, и нашего совместить? Вот как вот? Ведь нас учили тоже на западных образцах. Мы и Рафаэля копировали, и Микеланджело. Несмотря на то, что нам близка была школа Чистякова, рисовальная, да? А у них-то за этого еще нету этих навыков-то всего. А вот хотят сорвать вот всего вот это вот наносного. Хотя за ними большая глубина культуры вот этой, многовековая.
А вот что касательно Запада, даже тот же Василий Верещагин, мы же помним, сколько он сделал и в Европе, и в Америке выставок.
Да, да.
То есть,
да.
Насколько это на ура воспринималось, да. Наше искусство. Вот его искусство, оно, он мастер был экспонирования. Экспозиция, ну, не просто развеска ради развески. Портьеры, катки с цветами, музыка, то есть классическая катка. То есть, мы попадаем сразу в атмосферу. Это все какое-то такое очень солидное, вот такое, да, слово, такое, да. Солидное искусство.
Натюрморты выкладывались, да, с оружием, да, витрины, да, да. Ставились из его коллекции, да.
Ну и были такие художники, вот Куликов, известный тоже коллекционер, любитель, да, старинные, да, да, сундучков и кокошников, да. Одежды, да. В Муроме вот его экспозиция, его в Владимирской области. Я бы хотел еще коснуться действительно вот такого коллекционирования. У тебя страсть такая. Я думаю, что вот у Илья Сергеевича, многих, кстати говоря, ну, я думаю, что не от него, конечно, но многие вот его ученики, нынешний преподаватель Академии военизводчества, они коллекционеры в хорошем смысле.
А потому что?
Любители высокого искусства, вот такой высокой планки искусства. И тот же Дим Слепушкин. Ну, я впечатлять всех не буду, но это... что ли, хороший тон. Вот я не знаю, как это еще
назвать. Ты знаешь, вот, наверное, все пошло от Ильи Сергеевича, по большому-то счету.
Да.
Потому что, ну, когда я был деканом, он часто приглашал нас в свою мастерскую, вот за американским посольством. Мы сидели за этим длинным столом, и он водил, показывал нам библиотеки свои, все прочее, какие-то новые приобретения. Ну и, конечно, это музей, дом-музей. А потом, когда мы работали с Сережкой Ефошкиным, который был одним из первых его учеников, Сережа, придя в нашу студию, сразу начал с того, что оформил свою мастерскую. Он покрасил стены в красный цвет. У него все картины были одеты прекрасный, широкий, дорогой багет. Если мы драночками оформляли, там еще чем-то, не столь важно было. И там у него появились подсвечники, какие-то атрибуты старых книг, антиквар появился. И нас это начало так... где-то трогать, интерес проявлять. И когда уже в последующих поездках мы где-то что-то прихватывали, ну вот из этого начало что-то собираться. Вот из Китая начали такие вещи, побывал там, значит, там чего-то. Вот пошел какой-то сбор. Хотя раньше вроде я этому подвержен не был, но вот рога, шкуры – это все Папанины.
Отца, да.
Поскольку из его мастерской мне пришлось ее освобождать, я перенес и иконы, и все прочее. И, кстати, и коллекции часов из дома вытащил, поскольку его отец-то был часовых дел мастер. И было много еще и часов карманных, которые мой папа использовал на блесны. Он отрывал крышку серебряных часов, ковал ее, делал блесну, потом благополучно она у него где-то запуталась в корнях и погибала в этих недрах озера. Поэтому...
Это приятно, когда художник имеет еще свой внутренний мир. И отрадно, когда попадаешь в мастерскую художника и понимаешь, что у него глубокое наполнение. потому что ну, ничто не появляется из ничего и не исчезает в никуда. То есть хорошо, когда искусство Вячеслава Жолобакова воплощается в его листы, в его мысли, в его общение со студентами, дорогие друзья. И мы продолжим наше общение с замечательным художником Вячеславом Жолобаковым.